Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ангелы и бесы. Какова их роль в нашей жизни? Как научиться общаться с ангелами и перестать слушать бесов? Какова сила воли самого человека вне зависимости от ангелов и бесов? Откуда мы про них знаем и как научиться общению с ними? Как научиться слышать, а может быть даже и видеть ангелов? Неспроста я задумал эту тему сегодня. Дело в том, что вот сейчас стоит только пройти по маломальски уважающему себя супермаркету, как ты увидишь, везде продаются там ангелочки, да? Вот такие вот они обычно как? Они обычно в платьицах почему-то, с крыльями и с трубой. А понятно, почему это образ того самого ангела, который возвестил и пастухам, и волхвам о рождении Спасителя вот накануне Рождества.
Я могу объяснить, почему так? Почему с крыльями, почему с трубой?
У нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе города Москвы, и отец Никандр действительно может объяснить. Почему в платье? Почему с трубой? Есть ли среди ангелов мужчины и женщины?
Ну, смотрите, помните о том, когда Господь в Евангелии рассказывает о том, что будет с человеком после смерти, да? Он говорит, что в Царстве Божьем, что вы будете жить как ангелы, которые не женятся, не посягают, да? То есть развлечений по полу у ангелов нет. То есть нельзя сказать, что
учитывая принятые недавние законы, я бы постерегся.
Нет, ну мы с вами все-таки не занимаемся политической пропагандой, а говорим о том, что в Писании нет никаких различий, не упоминается об ангелах, о том, что они женского рода, например. Внешний вид, который, во-первых, есть ясное и четкое учение Церкви Святых Отцов о том, что ангелы являются человеку сообразно тому виду, в котором они могут его увидеть. И тот образ, который вы сейчас нарисовали с крыльями, да, то есть внешний облик, он говорит о...
Это не я, это китайские мастера.
И не только. Вообще это как бы наследие, да, в человеческом сознании, в культуре. И вот эти внешние атрибуты ангелов, они свидетельствуют, поскольку мы с вами договорились, что это бесплотные духи, но мы их изображаем в том виде, в котором мы их видели, они свидетельствуют о неком служении, да, о том, что если крылья, это говорит о том, что ангелы перемещаются в пространстве с большой скоростью. И, конечно, они не могут, как Господь, присутствовать одновременно везде. То есть, если ангелы на земле, значит, они здесь на земле. Если они присутствуют на небе, значит, на небе. То есть, они не могут быть одновременно и там, и там. Белая одежда говорит об их чистоте.
Секунду, да. Я сразу уточню. На небе образно говоря?
Ну, конечно. Конечно, образно.
Ну, мне кажется, что просто небо, оно везде, в том числе и внутри нас, да, то есть Царствие Божие внутри вас есть, и как бы, ну, они, стало быть, тоже везде.
Они могут быть везде, но они не могут быть одновременно везде, да, то есть ангел, как одна единица, он может перемещаться очень быстро сквозь пространство, невзирая на стены и преграды, и километры, и воздушные массы, но быть одновременно в Москве и Петербурге не может быть один и тот же ангел, либо в Москве, либо в Петербурге, условно говоря. А его белая одежда говорит о его непорочности. Если он выбрал свой непорочный путь, то он уже не может свернуть. Или, например, может ли бес покаяться? Не может он покаяться, все. А, и труба — это, как мы с вами договорились, что ангел — это вестник, главное служение ангела — это возвещать волю Божию. Поэтому труба — это как есть тот символ служения ангела как возвещение воли Бога о человеке. Поэтому главное занятие ангелов — это прославление Отца Небесного и служение, ведь ангел представляется к человеку или к народу, или там ко всей планете, к земле, для того, чтобы сохранять, для того, чтобы исполнять задуманный замысел Бога о конкретном человеке, о человечестве в целом, и того, чтобы мы все с вами спаслись.
Отец Никандр,
да.
Прошу вас, расскажите о том, как научиться видеть, слышать и чувствовать ангелов. Это то, чего я не умею. Более того, вы знаете, я сейчас, ну, такой будет минутка публичного покаяния, мне всегда казалось это, ну, каким-то, ну, таким детским православием, да, потому что есть Господь, Бог, и с ним как-то вот более или менее мне все понятно. Насколько это вообще может быть понятно при всей непостижимости Бога, да? Ну, то есть это центр. Есть Христос, это Бог и человек. И в отношении Христа у меня есть ощущение, что человек, которого я могу обнять, да? Есть Святой Дух, с ним не так все понятно. Но я понимаю, что когда три, любовь становится объемной, трехмерной, а не двухмерной, как это часто бывает. И с этим вот как-то вот тему закрыли. И всякая моя попытка обращения к Богу, ну, мы же не в греческом пантеоне, где вот у тебя там огромное количество там богов, и на всякий там случай у тебя есть свой Бог. Нет, у меня один Бог, я к нему обращаюсь. А дальше начинается какая-то, ну, такой яролаж, потому что, простите мне это вот мое выражение, мне так казалось, и отчасти у меня есть такое ощущение сейчас. Когда ты начинаешь вот на всякий там случай обращаться к тому ангелу, к тому архангелу, к тому святому, к той святой. И вот какая-то вот у тебя получается такой пантеон полубожественных созданий, бесплотных, которые затмевают одну простую мысль. Саша, у тебя один Бог, у тебя один Христос. И со всеми своими чаяниями, сомнениями, болью, страданием обращайся к ним.
К нему.
К нему, да, естественно, к нему. Ко Христу, к Богу. И тут вы говорите, что ангелы, к ним точно так же можно обращаться. Угу. Их точно так же можно увидеть, почувствовать, понять.
И поблагодарить.
И поблагодарить.
За то, что они тогда задержали вас вот на автостанции, да?
Да. Почему не Христос? Почему не Господь? Мы же говорим, слава Богу. Слава Богу. Господь уберег, Господь помог. Но ведь так ведь?
Да. Но через ангелов.
Рассказывайте.
Нет, на самом деле, это как бы одно другому не противоречит, да? То, что вы говорите о своей любви и вере в Господа, но святые тоже верят в этого же Господа, и ангелы-хранители служат этому же Господу. То есть это просто единая система, и вы, живя здесь на земле, потихонечку начинаете приучаться к тому, чтобы жить в системе координат духовных созданий Бога, святых, ангелов, потому что так или иначе вам предстоит жить среди них после смерти. Поэтому в этом нет ничего плохого, когда вы учитесь общению с ними, когда вы призываете их на помощь, когда вы молитесь им, когда вы с ними беседуете, когда вы благодарите их за то, что, например, ваш небесный покровитель, имя которого вы носите, да, то, что он взял на себя нагрузку молиться вместе с вами Господу.
Подождите, небесный покровитель — это не ангел?
Нет.
Это святой.
Ну да.
У меня вот святой благоверный князь, да. Александр Невский.
Да, поэтому Александр Невский, вот представьте
себе... Он же не ангел.
Он же не ангел. Вот когда вас крестили в честь него, да, то есть такое мнение, что он теперь является в том числе и вашим, как бы сказать, ходатаем перед Богом. То есть он все-таки предстоит перед престолом Божиим, и у него других забот, как у вас, выгулить собаку там или съездить на дачу, у него этих задач уже нет. Поэтому его задача — молиться. И он с радостью это делает, и в том числе за Александра Ананьева, например. Прекрасно. А помимо него есть еще ангел-хранитель, который к вам представлен Богом для того, чтобы сохранять вашу жизнь, чтобы вас, чтобы, например, давать вам болезнь, когда вам нужно отдохнуть, чтобы проколоть вам шина, колесо в машине, чтобы вы не попали в аварию через 3 километра, который вам дает все те события жизни, которые должны с вами случиться для того, чтобы промысел Божий свершился над вами.
Уточнение. У Бога нет воли, а болезни любого живого существа, в том числе моей болезни.
Почему?
Нет у Бога воли. О том, чтобы я страдал, болел и умирал. Это не... Нету такого желания у Бога. Я в это твердо верил всегда.
Почему так-то?
Почему так? Потому что Бог меня любит. Он не хочет, чтобы...
А страдание разве это плохо?
Некоторые считают, что нет ничего хорошего в зубной боли или когда отвалилась печень.
Вы знаете, если страдание приводит человека к Богу, то это прекрасно. Если страдание человека приводит к самосознанию, к тому, что человек начинает задумываться, кто он есть на самом деле, и страдание позволяет вырвать человека из суеты его жизни и помочь ему остановиться и подумать о самом себе, о смысле жизни, то это прекрасно, это благо.
А если, погодите, если прокололи шину, ну вот я ехал и пробил шину, неужели это не бес?
Нет, конечно. Может быть и бес, а может быть и нет. В зависимости от того, какое... Смотрите, нам с вами не дано проникнуть в промысел Божий о нас. То есть вот, например, когда Господь принимал решение о том, чтобы создать и дать вам жизнь, то Он принял решение и промышлять о вашей жизни. То есть давать вам такие обстоятельства жизни, таких людей, чтобы в итоге вашей жизни вы спаслись. Господь всем желает спасения, в том числе и вам. И мне, и всем нашим слушателям. Поэтому Господь предпринимает определенные события и плетет вот эту, как бы сказать, эту узорную ткань нашей жизни из множества разных событий, которые направляют нас. Мы с вами не всегда можем сами прийти туда, куда нужно. Мы иногда приходим через радостные события, иногда через печальные события, но мы все равно идем. И Господь настолько всесильный, настолько премудрый, что Он даже может печальные и наши собственные злые события обращать во благо для нас самих. И ангелы здесь являются ключевыми созданиями, потому что они служат этому делу, они посланы на землю, если про ангел-хранителей мы говорим, для того, чтобы сохранять нашу жизнь и содействовать делу спасения нашей души. Поэтому они делают все то, что мы сами не можем доделать, чтобы прийти к этому.
Вопрос, который непременно задал бы какой-нибудь не воцерковленный и, скорее, иронично, а может быть, даже скептично настроенный человек. Не я его задаю, это он задает, а я его вам переадресую.
Спасибо.
Да. Отец Никандр, вы говорите, что у каждого человека есть ангел. И ангелов их какое-то ограниченное количество. Я же правильно понимаю?
Количество.
Ограниченное, да.
И бесконечно большое, но ограниченное.
Ну, вы понимаете, насколько одно противоречит другому? Бесконечно
Нет.
большое, ограниченное.
Не противоречит.
Я к чему? Людей же становится там стремительно все больше и больше. Не может же быть такого, что у всех автоматически появляются ангелы. Их же ограниченное
Почему появляются? Они
людей.
Созданы изначально. Но ведь у нас же немножко разные отношения ко времени, у нас и у Бога. То есть Господь при творении мира, Он точно знает и знал, сколько будет людей сотворено. Поэтому и по количеству...
Во все времена,
да. То есть святые отцы дают такое сравнение о том, что если взять все количество людей, которые будет жить за всю историю человечества, за одного человека, то ангелов 99, то есть во множество раз больше, чем людей.
Угу. Хорошо. То есть, получается, какие-то ангелы, ну, что называется, без работы.
Ну, они выполняют другие разные функции. Ведь у Бога не только есть люди, о которых нужно заботиться. Мы знаем Священное Писание о том, что есть ангелы, которые заботились о целых народах. Мы знаем о том, что есть ангел, который заботился о сохранении Вселенной, мира, в котором живет человек. Поэтому много разных забот есть у ангелов, которые Господь дает там. А ведь самое главное, причем без работы, вы смотрите. Самая главная цель все же, да, чем занимаются ангелы. Да, помните, как Господь в Писании говорит, смотри, не презирай одного из малых сих, из детей, да, потому что ангел их видит лицо Бога Отца, да. То есть самая главная цель ангела — это славословить Бога. Поэтому занятие человеком — это побочный эффект, ради чего ангел посылается на землю. Но вообще главная цель занятия — это славословие Бога, то, к чему мы будем призываться после того, как мы начнем жить в Царстве Небесном.
Ангелы могут грешить, вот те, которые приняли светлую сторону?
Нет, конечно.
Но они же подобные людям, они живые, они обладают своей волей, они... Как следствие, они способны ошибиться.
Нет.
Они безгрешны?
А грех не относится к категории ангелов. Грех относится к категории человеческой природы, но не к ангельской природе. Мы не можем применить категорию греха к категории ангельской природы, потому что это из жизни людей.
Хорошо. Я могу вести себя так, что ангел скажет...
Может.
Ну, что ты за человек такой? Может. Я не хочу больше
с тобой... Святой Василий Великий прямо говорит о том, что поступки человека могут отгонять от себя ангелов-хранителей и вплоть до того, что и навсегда может оставить человека. Если человек всей своей жизнью показывает, что ему не нужно это спасение, ради которого Господь посылает ему ангела-хранителя. Но и покаяться нет. Покаяться есть всегда возможность.
Я просто знаю, что святость — это когда человек парадоксальным образом не отвернется. И от того, кто бьет его, и от того, кто убивает его, и от того, кто оскорбляет его, он не отвернется, не уйдет от него.
Почему?
Ну, потому что он святой.
Ну, а апостол Петр не святой, что ли?
Да, святой, абсолютно.
Ну, смог же отречься от креста.
Ну.
А потом покаяться и стать святым.
Угу.
То есть вообще, как бы, церковь всегда призывает смотреть на кончину человека. Человек в течение жизни может совершать множество поступков, как хороших, так и плохих. Он может всю жизнь утверждаться в добре, а жизнь закончить вполне плачевно, да, и наоборот. Поэтому здесь преждевременные какие-то выводы, и у нас, ну, вот этот такой образ святости, о котором вы говорите, он почему-то давлеет, да, что святой — это вот тоже некий человек, который качественно отличается от всех от нас.
Ну, да, мне всегда казалось, почему-то, что святой — это как раз вот подобный ангелу...
В белом платье на елке.
Подобный ангелу в том смысле, что он на светлой вот этой стороне, и никакая тьма не коснется его.
Да не всякая тьма коснется его. Вопрос в том, что он имеет больше, быть может, чем и дерзновение бороться с самим собой и с этой тьмой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофиты. На радио «Вера» у нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе Москвы. Я Александр Ананьев, мне там 46-й год, и вот я на этом жизненном этапе, ну, по сути, на закате своей жизни, уже так выясняю для себя вещи, которые, по сути, надо было бы знать, наверное, раньше, но сейчас я понимаю, что я их не знал, не осознавал, не понимал, и... Надеюсь, что еще не слишком поздно их узнать вот здесь и сейчас, благодаря отцу Никандру.
Я хотел сказать мысль очень важную о том, что мы с вами в своей жизни можем сталкиваться с ангелами и не знать, что это ангелы. Ведь святые отцы о чем говорят? О том, что ангел является конкретному человеку в том обличии, в котором он может его увидеть. И, допустим, если мы говорим о... народах, например, Африки, да, то, значит, ангел может явиться в виде черненького, чернокожего человека, в который будет одет в национальную одежду африканского народа. Если мы говорим о нашем, например, современном мире, то он вполне может явиться в толстовке и в джинсах, да, и сделать какое-либо действие или сказать нам ту или иную мысль. Поэтому здесь как бы не нужно ожидать, что мы как бы ангела можем видеть только тогда, когда это будет облако света, из которого выйдет лучезарное
было
создание.
Было бы хорошо, было бы хорошо.
Но, Александр...
Я видел много раз в фильмах такое.
Это желание человека, потому что так проще. То есть здесь, понимаете, человеку все время хочется, чтобы в его жизни происходили те события, которые ему легко атрибутировать. То есть это точно ангел. И это, ну, здорово. Мы все время стремимся найти те критерии, которые помогут нам в безошибочности. А Господь все время хочет, чтобы мы были творчески, возрастали в своей, как бы сказать, добродетели, чтобы мы не были не примитивными, да, чтобы мы все время стремились к глубине своего познания. А мы все время пытаемся на поверхности, как бы сказать, лететь.
Может прозвучать кощунственно, но...
Попробуйте.
Вот я сейчас слушаю вас, понимаю, что иногда ангел является мне в виде моей собаки.
Запросто.
Потому что, ну, вот когда мне кажется, что уж никто не может мне объяснить, что такое любовь, да, приходит собака, и... А знаете, еще бывает так, ты на нее наорешь, потому что она там съела что-нибудь на улице, или, ну, вот у тебя вот была минутка какой-то слабости, и ты там, у тебя там какой-нибудь на работе какая-то проблема, и ты тут на нее рявкнул и накричал. Ну, что делает собака? И вот тут, как бы, как мне все время кажется, включается что-то необъяснимое. Собака приходит сразу же и говорит: «Я тебя люблю». Я думаю, нет, это уже не просто собака.
Ну, Александр, просто вы человек, который, как бы сказать, вот вам свойственно...
Дурь?
Нет. Нет, свойственно видеть добро, и в том числе и в проявлении природы вашей собаки. Ведь животный мир, он тоже носит на себе эти все оттенки жизни в раю, понимаете? И собака вам явно показывает, как надо жить. Да, что нужно жить так, что если на тебе кто-то рявкает, ты в ответ не рявкать должен, а сказать, ну, бедненький ты мой, почему же ты довел себя до того, что ты рявкаешь?
Давай я тебя обниму.
Вот мы должны так друг к другу относиться. И собака вам явно показывает этот пример, потому что она тоже носит на себе природу райского животного, которое знает, что такое любить друг друга.
Не способна обижаться. Абсолютно. Это вот... То, чему я у нее постоянно учусь.
Александр, вам от Бога была дана такая собака, очевидно. Господь увидел ваши какие-то внутренние, быть может, проблемы, пробелы. И он сказал, дай-ка я дам Александру ту собаку, которая будет показывать ему, чему нужно учиться. Значит, вам нужно учиться не обижаться на других людей, не рявкать в ответ.
Да, и находить в себе силы три раза сходить погулять с собакой, даже если тебе не хочется, даже если на улице минус 23, и пурга, и конец света, и вообще все там плохо. Вопрос, наверное, сложный. Как я себе вижу эту ситуацию? Господь создает ангелов. Это его творение. А он создает их максимально совершенными, потому что, ну, нет смысла создавать что-то с изъяном. Господь всемогущ, Он творец, и Он создает совершенных ангелов. И даже при всем могуществе Господа с ангелом, с этим проектом...
Сбой произошел.
Происходит сбой.
Да.
Хотя задумка была блестящая. Раскол, разлад...
Потому что свободная воля была.
Да. Угу. Вот. И Господь видит все это. И как вот, ну, как бы я поступил, я сказал, так, все, больше мы в такие игры не играем. Ну, раз уж создал, буду любить тех, которые есть, и бесов, и ангелов. Они мои, это мое создание, все. Но пытаться создать еще что-то подобное я не буду. Вопреки этому Господь создает человека. Еще более свободного, еще более... Независимого в том плане, что человек способен отойти от Бога, оставить Бога. И способен пасть во грехе. Зачем? Если уж с ангелами такая история получилась, с какой целью Господь создает человека? Более того, вот простите мне мою вольность, такое впечатление, что не учитывая совершенных в предыдущем проекте ошибок.
Не, все просто. Ведь Господь все время творит, как вы говорите, совершенные создания, а совершенство заключается... Совершенным может быть лишь только тот, кто по своей свободной воле выбирает любовь. Если бы Господь создал роботов, которые были бы заранее запрограммированы, то это не были бы совершенными созданиями. Они уже ограничены, потому что они не имеют свободной воли. Свобода — это та категория, которая отличает совершенство от несовершенства. Поэтому и ангелов, и людей Господь творит со свободной волей. Так вот, ну, такие законы Творца, так вот Господь... устроил этот мир по таким законам, что совершенство всегда сопрягается со свободной волей.
Слушайте, да. Но есть же животные, которых тоже создал Господь. Животные не способны, вообще в принципе, они обладают свободной волей. Они плодятся, размножаются. Но в принципе все то многое, что делает человек, но на что они? Они не способны на ненависть. Они не способны на войну. Они не способны врать в газетах и на телевидении. Они не способны на это. В этом отношении зайцы, волки и медведи в лесу совершеннее и правильнее, чем мы, люди.
Но они не совсем свободны, потому что если заяц будет ходить по тем тропам, где ходит волк, то он знает, что он будет съеден, да?
Ну, это такое, поэтому, да, так устроен мир, это нормально.
Вот.
Да, но зайцы не могут объединиться, создать партию и уничтожить медведей.
Вот вы сейчас сказали очень важные слова. Так устроен мир, и это нормально. И так устроен мир человеческий, это нормально. И так устроен мир ангельский, это нормально. Просто человек, он в себе, ведь мы же носим природу и материальную, и духовную в себе. Ангелы духовные в чистом виде. Там зайцы, они материальные в чистом виде практически, да. А мы сложный состав. У нас есть и то, и другое начало. И поэтому, конечно, вот этот, как сказать, можно так сказать, проект, да, Бога по созданию человека, это, ну, некоторые называют это божественным риском, да. Но создать по-другому того, кто смог бы по-настоящему полюбить, свободно, вольно полюбить Бога, ну, только таким путем можно было пройти.
У нас осталось буквально 5 минут, даже меньше. У меня к вам вот какая просьба. Ваши истории вот в нашем другом проекте, который называется «Светлые истории», они вот запоминаются навсегда, и вот прям нам очень нравится, когда вы принимаете участие в этом проекте. А наверняка у вас есть, дорогой отец Никандр, история, когда ангел в вашей жизни явился вообще безусловно, и это и запомнилось, и как-то сильно повлияло на вашу жизнь. Были у вас такие истории?
У меня была история, когда явились бесы, безусловно, и запомнились на всю жизнь.
Подобно тому святому, о котором я читал, они вас избили?
Они мучили.
Мучили?
Мучили, пугали, запугивали.
Фантастика. Если это не наглость, да, и не нарушение каких-то, да, нет, правил, это, рассказать, да, об этом.
Потому что ведь на самом деле так свойственно, что мы добрые поступки не запоминаем. Запоминаем основном то плохое, что в нашей жизни происходит. Поэтому я верю, безусловно верю, не себя как бы убеждаю, я верю, что ангел-хранитель в моей жизни присутствует ежедневно. И я просто привык уже к нему, и, к сожалению, я каюсь, вот сейчас, как бы используя этот случай, каюсь перед Богом и прошу прощения у своего ангела-хранителя, что я часто по своей привычке забываю о нем, забываю поблагодарить его. Сейчас я хочу сделать это, я хочу, чтобы все зрители, наши слушатели тоже поблагодарили сейчас ангела-хранителя своего, который денно и ночно трудится, чтобы нас спасти. А однажды я поехал на Алтай, и там есть... такой остров Патмос, на нем располагается небольшая община, монастырь небольшой, который был устроен еще во время Алтайской миссии. И там подвязались алтайские миссионеры в свое время. И святитель Макарий Глухарев писал о том, что, пытаясь организовать здесь жизнь, все время бесы мешали ему это сделать. Он, например, строит корпус, а бесы начинают там бегать, шуметь, то есть всячески выдворяли людей оттуда. Я бы этой истории не знал. И когда я с друзьями приехал на это место, это село Чемал, то я видел эту река Катунь, и стоит маленький остров, называется Патмос, а там храм Иоанна Богослова. Этот остров соединяется с материком подвесной лестницей. И там, помимо храма Иоанна Богослова, стоит маленький-маленький домик на одну келью. И такая атмосфера, такая христианско-романтическая, как келья Серафима Саровского и все. Мы там дня 3, наверное, прожили на материке, и вот перед отъездом я говорю, что а можно ли я день, ночь переночую в этом домике? Так мне захотелось вот провести в какой-то такой атмосфере необычной. И это было дело за обедом, и все местные жители, там, насельники и насельницы этого монастыря, они все посмотрели на меня и сказали, зачем? Я говорю, ну, просто я хочу, и все. Они, наверное, думали, что я знаю эту историю, но я говорю честно, искренне, что я не предполагал, что со мной случится на этом острове. Они говорят, ну хорошо, приходи вечером. И это, через этот, на остров можно попасть только через подвесной мост. И при входе в него написано, что не больше 3 человек, потому что больше 3 мост начинает сильно раскачиваться, может перевернуться. И есть одна особенность, когда по мосту кто-то идет, он скрипит. От ветра мост не скрипит никогда, только если кто-то по нему идет. Мы встретились вечером, они перевели меня через этот мост, завели меня в келью, показали, как устроен храм, и сказали, уходя, прощаясь со мной, сказали, вот тебе ключи, если что, придешь. А мост закрывается на ночь, чтобы, ну, хулиганы, никто там не смог зайти на остров. Я говорю, если что, это что? Он говорит, ну, если придут они, то тогда вот тебе ключ, ты можешь всегда быстренько вернуться на материк. И показали мне, как бы, кто может прийти ночью этой. Ну, как-то я не поверил. Ну, это, может, басни какие-то, рассказы какие-то, не знаю, там, может, просто пытаются там как-то посмеяться надо мной. Я пошел в храм и начал совершать свое обычное правило монашеское. И когда я начал читать, я понял, что вокруг меня начинает дуть ветер. Ну, сквозняк. Я остановился, думаю, значит, дверь не закрыл, пошел и убедился, что все закрыто, все окна и двери закрыты плотно, то есть ветру взяться неоткуда. И начинаю снова читать, снова ветер. Как только начинаю молиться, снова появляется сильный ветер вокруг меня, воздушные массы начинаются. Я поднимаю глаза и вижу, что у иконостаса висят две лампадки, одна у Спасителя, другая у Богородицы. У Спасителя висит ровно, а у Богородицы начинает раскачиваться вправо и влево. Меня взял настолько животный страх, я такого страха не испытывал никогда. И я понял в тот момент, что моя вера — это ровно ноль. Что все, что я хорохорился до этого, она просто показывает, что я животно, боюсь того, что происходит сейчас вокруг. Я начал молиться искренне настолько, так сильно молиться, как я не молился больше в своей жизни, наверное, еще ни разу. И когда я закончил молитвенное правило, все прекратилось, и ветер, и лампадка стала на место. А что делать? Ночь наступает, уже темно, но не пойду я. Как-то мне уже стало, стыдно, что ли, сейчас я вернусь обратно на остров. Я пошел в дом, закрылся, зажег лампадку, взял в руки крест и начал молиться. И услышал, как заскрипел мост. И я понял, что это кто-то идет по мосту, хотя мост закрыт. И Инна и Александр начались такие со мной страхования, что только они не делали. И только, я не помню, смог ли я эту ночь заснуть или не смог, вот, но только с крестом в руке и молясь, я смог пережить ночь, потому что с приходом рассвета, как только стало солнце, все прекратилось, и снова заскрипел мост. Это уже пришли монахини для того, чтобы читать полуночницу в храме. Вышел ей навстречу, они говорят, ну что, как прошла ночь? Я говорю, все было хорошо. Они говорят, что приходили они, я им не признался, конечно, я сказал, что не, все было тихо и спокойно. Они улыбнулись и сказали, ну хорошо. А потом за завтрак они рассказали о том, что многие люди приезжают туда, чтобы испытать свою духовную жизнь, и лишь только одна девушка может там ночевать спокойно, которая в своей простоте не испытывает страха перед этими созданиями. А так, это то место, где дана вольная вольница бесам, где они могут пугать, кричать и всячески пугать людей, которые там живут.
Спасибо вам и за эту историю, и за этот разговор. Жаль, что в часе 60 минут. У нас в гостях иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшной Слободе города Москвы. Спасибо, отец.
Спасибо,
Никандр.
Александр.
Я Александр Ананьев, прощаюсь на неделю. Поблагодарите ангела, который вас оберегает. И остерегайтесь бесов, они тоже не дремлют. Все правильно сказал?
Правильно.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».